От первого лица. Авторская программа Натальи Бертиной.
Это программа «От первого лица». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. В студии Наталья Бехтина. Мы работаем в прямом эфире. Слушать нас можно и в интернете по адресу www.radioros.ru. Есть у нас адрес электронной почты persona@rambler.ru. Итак, в прямом эфире мы сегодня. Наш гость Николай Владимирович Левичев, депутат Государственной Думы, руководитель фракции «Справедливая».
Председатель партии. Фракция, руководитель, да, Сергей Михайлович Миронов.
Вот. Вы, ребята, очень сложно организовали систему, и я поэтому вот совершила такую неточность, значит. И, кроме того, наш гость еще и заместитель председателя Государственной Думы. Вот тут я не ошиблась, да. Значит, фракция «Справедливая Россия», партия «Справедливая Россия» сегодня устами Николая Левичева будет нам рассказывать о том, собственно говоря, чем живет сегодня ваша фракция в Государственной Думе, какие идеи кажутся вам плодотворными и, главное, исполнимыми. У меня такое ощущение, что хороших-то идей много, но жизнь наша так устроена, что от хорошей идеи до ее воплощения проходит либо так много времени, что она уже устаревает и перестает быть хорошей, либо всячески там чинятся препятствия. Давайте, Николай Владимирович, начнем с самого такого, может быть, на первый взгляд, простого и приятного. Начнем с вашего предложения увеличить квоту женщин в руководящих органах государственных компаний. Ну и вообще, чтобы стало более привлекательным лицо российской политики, российского бизнеса, чтобы все-таки какие-то женские черты наконец проступили на нем.
Ну, я должен сказать, мне этот вопрос уже задавали, с какого перепугу вдруг я занялся женской темой.
Такого? Между прочим, европейцы то же самое
предложили. Во-первых, да, я подчеркиваю, что наша партия находится в постоянном диалоге со своими европейскими коллегами, социал-демократами, социалистами, с фракцией в Европарламенте. Мы следим за тем, как идет политический процесс в Европе. С другой стороны, и у нас тоже женщины начали проявлять в последнее время все больше общественной и политической активности. И последней каплей для подготовки такого законопроекта для меня стало участие в форуме «Деловая женщина», которую проводил Социал-демократический союз женщин России, созданный не так давно под руководством профессора Натальи Михайловны Великой. Вот именно там, послушав, как живется нашим бизнес-леди, как наши женщины оценивают ситуацию в экономике, да, вполне профессионально, между прочим. Вот я решил попробовать угнаться за нашими европейскими коллегами, прекрасно понимая, здесь вы правы, что это моя маленькая законодательная инициатива, а я предлагаю в компании, где, во-первых, больше тысячи работающих, да, в акционерных обществах, где больше тысячи работающих, начать с крупных, и в тех, где доля государства превышает 25%, вот установить 40% квоту присутствия, ну, скажем так, граждан любого пола, вот 40%. Это соответствует европейской планке. Но надо понимать, что и в Европе дискуссия по этому поводу велась очень давно и продолжает эта тема обсуждаться. Дело в том, что опыт есть только у нескольких европейских стран в этом плане. Такие квоты, начиная с 2003 года, вводились в Норвегии, в Нидерландах, во Франции, в Италии. Вот не так давно соответствующее решение принято в Германии. И, с одной стороны, есть статистика, которая говорит о том, что, скажем, те структуры, где гендерный баланс был вот уже более-менее нормальный, они лучше пережили кризис, то есть находили выходы из кризиса более эффективно. Ну, есть, конечно, у нас ведь статистика дело такое, да, значит, лукавая. Можно вытащить какую-то статистику, которая говорит о том, что, значит, женщинам нельзя вполне доверять. Ну, Самый такой яркий пример прошедшей недели – это женская команда Анатолия Сердюкова, да, которая была допущена к раздаче.
Наоборот, я считаю, что женщинам можно доверять, потому что, представляете, каких успехов добились эти дамы, сколько они всего сумели, так сказать, заработать, накопить и припрятать, что вполне возможно, что это как раз пример обратный. Но кончилось дело пока не очень хорошо, но тоже видно будет. Видно будет. Но я еще хочу заметить, что тоже это, в общем, мысль такая весьма не новая, что вот вы говорите, что кризис переживают лучше в Европе компании, где гендерный, так сказать, баланс соблюден. Но известно, что в самые трудные времена, вспомним там начало 90-х, вспомним сегодняшнюю непростую, так сказать, непростую экономическую ситуацию нашу, кто вывозит вообще, так сказать, семью, кто крутится там на трех работах и еще дома, так сказать, успевает обшить, обстирать, приготовить и так далее. Только женщины. Женщины более приспособлены. Потом они живут дольше. У них, так сказать, какая-то такая внутренняя жизненная сила, безусловно, присутствует более... устойчивая, чем, извините, у вас, господа мужчины.
Ну, тут там при всех моих нежных чувствах к лучшей половине человечества, да, я все-таки должен и мужскую часть защитить.
Нет, пожалуйста,
потому
конечно.
Потому что насчет более высокого уровня смертности среди мужчин, особенно в 90-е годы, да, есть тоже разные объяснения, в том числе и такие, что, значит, мужчины тоже крутились, вот, но многие не докрутились, потому что острее, значит, воспринимали это все и психологически, да, и физически тоже на них нагрузка ложилась не меньше, чем на женщин. Поэтому
вот
здесь, я думаю, значит, не надо,
ну, да,
не надо,
конечно...
мериться. Вот, вопрос в том, что, значит, есть точка зрения, что не надо никаких квот, а нужно вот естественным образом, значит, ждать, пока, значит, женщины завоюют в том числе экономическое пространство. Ну, здесь вот я являюсь сторонником того, что какие-то общественные процессы, которые, конечно же, должны иметь возможность естественного развития, все-таки нужно стимулировать, да, и подталкивать. И есть понимание, что если вот такая квота была бы введена, ну, может быть, пусть не там с момента принятия закона, а также, как в Европе, установить какой-то срок подготовки к вступлению этого закона в силу, продумать более внимательно санкции за нарушение вот, квотного этого принципа, то, ну, процесс пойдет веселее, да, и это, в общем, скажется и на морально-нравственной атмосфере в обществе. Он, несмотря на то, что такой простенький, да, он будет иметь очень большие последствия, резонансные, я бы сказал.
Николай Левичев, депутат Государственной Думы, председатель партии «Справедливая Россия», сегодня гость нашей программы. Продолжим сейчас.
От первого лица.
Николай Владимирович, ну, это инициатива добрая такая, хорошая на самом деле. Нужно этим заниматься, потому что, ну, правда, как посмотришь там на Европу, там женщины, начиная с того, что они монархи, и заканчивая тем, что они... Вот тут недавно женщина стала руководить Интерполом, француженка, по-моему, да? Вот, так что, ну, в общем, больше надо доверия.
И во всяком случае, пока
бабушкам.
У нас нету фактов, да, чтобы женщины уходили со своих постов по причине адюльтера, да?
Ну, у нас тоже пока таких нету фактов... относительно мужчин, посмотрим. А теперь вопрос более серьезный. Вот приближается декабрь, годовщину будут оппозиционеры российские каким-то образом отмечать крупных событий прошлогодних. Я имею в виду большие митинги, большие акции протеста. Существует оппозиция системная, которая работает в Государственной Думе и которая имеет возможность с этой высокой трибуны высказывать свои претензии правящей власти, так сказать, власти, властям придержащим. И есть оппозиция несистемная, которая в парламент не входит, в органы власти, в общем, попадает с большим трудом.
Несмотря... И не сильно стремится, похоже.
И не всегда, да, вот вы считаете, что не всегда стремится. И, естественно, возникает вопрос, ну хорошо, вот народ там будут призывать, и народ пойдет, и действительно есть масса поводов быть недовольными, выйти на улицу. одни только там платежки коммунальные, это уже притча во языцах, но тут буквально вчера, по-моему, да, появилось такое сообщение, что теперь, значит, граждане будут платить за общедомовые нужды, то есть вот, как говорится, заплати за себя и еще за того парня, который либо не доплатил, либо, значит, там то, что приписал начальник твоего там ДЭЗа, ЖЭКа, РЖУ, или как там это называется.
Ну вот я должен сказать, что именно тот факт, что по поводу таких конкретных случаев наезда на гражданские права, мы, к сожалению, никакой такой уличной реакции и не получаем. Да? Очень трудно получить массовость митинга или какой-то вот масштабной даже всероссийской акции, когда она носит такой конкретный совершенно характер. Вот партия «Справедливая Россия» очень часто поддерживает выступления независимых профсоюзов. Да? Mm-hmm. Вот такая структура КТР, которая значит, представляет из себя объединение профсоюзов, не доставшихся по наследству от советских времен, как да. ФНПР, которая mm-hmm. зачастую идет на соглашательство с уровнями, с властями всех уровней, да, это такие более зубастые независимые профсоюзы. Мы очень часто принимаем участие в их акциях, приглашаем mm-hmm. их всегда. У нас вот, например, 1 мая совместные мероприятия проходят, да. Значит, не так давно мы принимали активное участие в митинге, который проходил в Москве на улице 905 года, это было 7 октября как раз, да, такой значимый для страны да. день. Почему-то ни по одному телеканалу не показали этот митинг, хотя
потому
он собрал почти тысячу человек.
Был,
да? Да. Вот, поэтому, значит, я придерживаюсь той точки зрения, что каких-то результатов добиться от власти в плане изменения социально-экономической политики можно только согласованными действиями, да, понятной уличной активности, конкретизируемой под конкретные лозунги, да, и последовательной политической работы, в том числе в Государственной Думе, на уровне других органов законодательной власти, региональной, муниципальной. И вот для того, чтобы выстроить такую большую систему оппозиционной работы, да, требуются годы мучительных, тяжелых усилий тысяч, если не сказать сотен тысяч людей. Только тогда эта результирующая компонента оказывается настолько мощной и влиятельной, что с ней власти считаются. Пример, пожалуйста, это вот выступление в европейских странах. Вы знаете, меня в свое время потряс случай, когда случились взрывы в Москве в метро, в Мадриде на улице. Вышло в десятки раз больше людей, если не в сотни, чем в самой Москве.
Так а в Москве, по-моему, по этому поводу никто и не выходит никогда.
Да, вот вам пример того, что значит, нам с политической культурой, да, и с пониманием того, значит, как своим гражданским волеизъявлением мы можем пользоваться, чтобы давить на власть, нам еще учиться и учиться.
Ну, вот и с другой стороны, еще такой момент. Ведь системная оппозиция, то есть вот представители «Справедливой России», депутаты от «Справедливой России», от КПРФ. Ну, по поводу ЛДПР я что-то не знаю. Они вроде как числятся оппозиционными, но не всегда.
Они такая суперсистемная.
Да, они какие-то такие ребята интересные, но это их, как говорится, политические убеждения, взгляды и их политическая работа. Но вот на уровне парламента, на уровне законотворческой, так сказать, работы. Вот смотрите, вернемся опять к этому уже пресловутому, трижды помянутому и трижды, 3333, помянутому ЖКХ. В конце концов, ведь все об этом знают, все об этом пишут, все об этом говорят, что это черная дыра, что это обман народа сплошь и рядом, потому что чего только не делают, на какие только ухищрения не идут люди, которые, так сказать, заправляют в системе жилищно-коммунального хозяйства, чтобы нас с вами просто надуть самым таким бесстыдным образом. Почему депутаты не могут, там, я не знаю, сейчас я, может быть, проявлю какую-то, так сказать, наивность, да, Есть система там депутатских запросов, всяких там законодательных инициатив, наконец, там парламентских часов. Пожалуйста, министр, кто у нас там отвечает? Региональное развитие за это дело? Пусть ответит. А сейчас, правда, министра нету.
Ну, вы знаете, значит, тема же, она больная в течение многих лет, скажем.
Мне кажется, что такая ерунда может довести до плохого.
В прошлом созыве, в пятом созыве Государственной Думы, проблемы жилищно-коммунального хозяйства были распределены в подведомстве 8 профильных комитетов Государственной Думы. И именно, вообще говоря, по нашей настоятельной такой, значит, инициативе, в этом созыве сформирован отдельный комитет по жилищно-коммунальной политике. Возглавляет его Галина Петровна Хованская, член нашей фракции. Да, человек, который в этой сфере является, ну, наверное, самым авторитетным экспертом, но она не в состоянии проводить через этот комитет даже свои собственные предложения, подкрепленные 7 членами комитета от нашей фракции «Справедливая Россия», потому что в этот комитет отрядили большее количество депутатов от «Единой России», которые, может быть, не все в этом сильно разбираются, но, значит, свои голоса отдают при голосовании в комитете туда, куда нужно. Именно поэтому, ну, вот какие-то вещи, допустим, выделение, значит, денег на капитальный ремонт, вот на себя и на того парня там, значит, удалось притормозить, по крайней мере, да, запустить снова на круг обсуждения с правительством и там с заинтересованными организациями. Ну, а какие-то вещи все равно продавливаются, несмотря на экспертные оценки. Но, опять же, я хочу подчеркнуть, что не бессмысленно, значит, этой проблемой заниматься на всех уровнях, начиная с муниципальной власти. Вот вы мне при нашем сегодня знакомстве рассказали, как идет дело там в вашей управе и конкретно, значит, в вашем домовладении, да? Но я вот вас спрошу, а вы знаете муниципальных депутатов своих?
Да, конечно.
А за кого вы голосовали, значит? А как вы поддерживаете тех депутатов муниципальных, которые отражают там ваш взгляд на жизнь, да? Вот с этого уровня начинается. Мы много говорим о том, что в Москве практически отсутствует местное самоуправление, да, и наши попытки инициировать законы в этом плане, да, они пока тоже, значит, натыкаются на практически бетонную стену, да, но капли камень точит, и, видите, уже и выборы будут в Москве, там, ну, пусть не так быстро, как нам хочется, но все равно, значит, будут и выборы мэра Москвы, да, и так или иначе, значит, в 2014 году, не позже, хотя нам хотелось бы, чтобы это произошло раньше, будут выборы в Московскую городскую думу. Значит, вот, пожалуйста, граждане Москвы, вы как-то конкретизируйте свои уличные усилия на конкретные вещи, которые могут стать вехами в последовательной борьбе за ваши права, за то, чтобы власти всех уровней прислушивались к мнению граждан, а не отмахивались от них, как от назойливых мух.
Ну, тем более, что если говорить, допустим, не о мегаполисах, таких как Москва или там Санкт-Петербург, в менее крупных муниципальных образованиях, там вообще все, как говорится, на виду, да, все знают свою
и там,
власть.
Там легче следить за прозрачностью исполнения бюджета, да, за процедурой принятия этого бюджета. Вот все-таки хочу посетовать. Не буду уж говорить о том, какие там поправки во втором чтении к бюджету, внесенному правительству, приняты Государственной Думой, но не могу не отметить с прискорбием такого обстоятельства, да, что все поправки ко второму чтению в смысле удельного веса, да, по отношению к объему самого бюджета составили, как подсчитала коллега Оксана Геннадьевна Дмитриева, да, 0,5%. То есть вот вроде так показывают по телевизору, что Дума там что-то спорит, значит, делит, да, вот делит 0,5%. И то переносит...
Это какая-то вообще исчезающе малая величина. Смехота.
Да, это говорит о том, что на сегодняшний день надо констатировать, что Государственная Дума, вообще говоря, вопреки конституционным задумкам, да, в процессе принятия бюджета, ну, играет, мягко говоря, роль такую декоративную, да. Сколько бы ни говорили представители «Единой России», что они там на нулевом чтении с правительством, значит, что-то там, значит, обсуждали и договаривались, ну, это же очевидно, да, когда поправки ко второму чтению носят такой чисто декоративный, технический характер.
Но, может быть, бюджет идеален?
Ну, вы сами засмеялись, да?
Ну, да?
Значит, мы видим, что он не, значит, направлен ни на инновационное развитие, значит, не, он не направлен на, так сказать, развитие социальной политики, да, он такой, ну, скажем, в лучшем случае инерционный.
А вот народ вправе спросить, а вот какое, ну, слово инерционное, оно, в общем, большинству народа, наверное, понятно, значит, на медицину не направлен, на образование не направлен, на социальные, ну, хотя мы все время говорим, что все социальные обязательства будут выполнены неукоснительно. Ну, видимо, маловато на, так сказать, эти самые социальные направления выделено. На что деньги уходят? На что основная трата?
Ну, вот вы понимаете, когда, значит, очень долго дискутировалось, что 20 триллионов рублей в течение, там, значит, до 2020 года, да, будут направлены на повышение обороноспособности страны, значит, все, скрипя сердце, понимали, что без этого, наверное, трудно в нашем глобальном мире,
обойтись,
сильно меняющемся, да, обойтись, да, чтобы оставаться, ну, если не сверхдержавой, то, по крайней мере, державой, угу, с которой бы считались в этом нашем глобальном мире.
А тут выясняется...
А тут выясняется, да, что, значит, вот куда-то эти, значит,
бюджет,
не только ручейки, значит, как это у нас принято, да, там в теневую экономику уходят, да, а тут они просто утекут, да, значит, в сверкающие какие-то, значит, особняки, драгоценности и прочее, прочее. Значит, вот здесь, конечно, задумаешься и о самой процедуре принятия бюджета, когда, допустим, ну вот я как депутат, не входящий в комитет по бюджету, честно говоря, значит, закрытые, так называемые, секретные статьи бюджета, так сказать, просто не, значит, не контролирую, да, значит, да, и думаю, что те депутаты, которые у нас в комитете по бюджету на закрытых заседаниях комитета, значит, слушают, там все равно они натыкаются уже на какой-то гриф, значит, совершенно секретное, если... Дай бог,
и депутаты,
да,
не
дай бог, они понимают, в какие структуры уходят, значит, mm-hmm, эти деньги, да, а уж на что именно, значит, это все равно остается покрыто, значит,
мраком неизвестности.
Мраком, да. Но, конечно, вот такие факты, которые всю неделю обсуждались в средствах массовой информации, да, по фактам коррупции в Министерстве обороны и подведомственных организациях, они, конечно, наносят очень серьезный ущерб. Ну, в принципе, да, мы понимаем, что как, такая, значит, коррупционная власть не может быть качественной, да, и это начинает внушать сомнения в, значит, и доверие к власти в целом.
Печально. Ну, приходится печально заканчивать относительно доверия к власти в целом, но будем надеяться, что хотя бы системная оппозиция парламентскими методами, все-таки, вы правильно сказали, капля камень точит, может быть, добьемся вожделенной справедливости и, ну, не знаю даже, больше ничего не скажу, потому что понимаю, что действительно вы правы, много-много надо работать и людям самим, и гражданам.
И таки приравнять коррупцию к государственной измене, как это начертано в нашей партийной программе.
Благодарю вас. Николай Владимирович Левичев, председатель партии «Справедливая Россия», депутат Государственной Думы, был сегодня гостем программы «От первого лица». Всем здоровья, удачи, успехов. Встречаемся завтра в это же время. Наталья Бехтина, Радио России.